который, а что ты играешь? Вот так же, как вот мелодия была. Ко мне подошел трубач, инспектор Володя Лазаревич. Он говорит, что вы играли? А была репетиция.
Просто инспектор оркестра.
Да, он трубач.
Да.
Я говорю, ну, давайте запишем, а то они пока там возятся, а мы внизу...
Да, это вот спрашивали тут, кто такой Владимир Лазарев. Вот, это просто человек, который вовремя оказался у рояля, на котором импровизировал Андрей Шпанин.
Да, да,
и слава богу, что это он.
Я говорю, ну, нет, ну что тут, ну напишите в моем партию. Он взял, я говорю, кэп мьют.
Сурдинку, да, мьют это сурдина.
Да, видите, я говорю, то, что ее природа. И получилась пьеса. Я не знал, что она может получиться. А когда послушал, вроде она тронула.
И с Кузнецовым получилось то же самое. Из каких-то его прикосновений к гитаре, да, из того, как он разыгрывается.
Нет, я его уже знал, просто была тема. Тема какому-то из фильмов «Кондрюша». Андрюшин фильм. Это был, по-моему, когда играли Баха. И эта тема понравилась, и вот она получилась так, как получилась. Гитара очень для меня... это изумительный инструмент. И он очень хорошо играет. Может, мы это послушаем?
Безусловно, мы это послушаем. И я еще раз уточню, это прелюдия для гитары с оркестром, в которой солирует народный артист России, прославленный тот самый Алексей Кузнецов.
Алексей Кузнецов.
«Московские звезды» с Артемом Варгавтиком.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 8 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Армия и полиция Египта взяли под контроль ситуацию в центре столицы. Там сегодня ночью вспыхнули столкновения между коптами и мусульманами. Местное телевидение сообщает о 60 пострадавших. Подразделения сил безопасности встали живым щитом между противоборствующими сторонами, стреляя в воздух в ответ на попытки хулиганов вновь начать стычки. Беспорядки начались после того, как неизвестные открыли огонь по христианам, протестовавшим у здания телевидения. Чтобы остановить массовую драку, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Глава МВФ арестован в Нью-Йорке. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», Доминик Стросс-Кан был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди всего за несколько минут до вылета в Париж. Стросс-Кан, одного из возможных кандидатов в президенты Франции, обвиняют в домогательствах сексуального характера в отношении горничной в гостинице на Таймс-сквер. Как пишет издание, его взяли прямо на борту самолета авиакомпании Air France. Агенты в штатском за 10 минут до взлета. МВФ пока не комментирует информацию об аресте Доминика Стросс-Кана. Вице-премьер России Сергей Иванов прибыл на остров Итуруп. В поездке по Дальнему Востоку его сопровождают министры транспорта, экономического развития, природных ресурсов и регионального развития. В центре внимания делегации – реализация программы по развитию Курильских островов. В рамках рабочего визита Иванов проведет на острове совещание и посетит ряд строящихся объектов. Япония, претендующая на эти территории, выразила недовольство по поводу поездки вице-премьера. Курилы отошли России по итогам Второй мировой войны. Суверенитет закреплен в международных документах. Израильская полиция приведена в состояние повышенной готовности. Армия блокировала западный берег реки Иордан. Это связано с отмечаемым сегодня днем катастрофы палестинского народа и беспорядками в арабских районах Иерусалима. Волнения в городе вспыхнули накануне вечером после того, как стало известно о смерти палестинского подростка, пострадавшего в стычке в восточной части Иерусалима. Палестинцы возлагают ответственность за это на израильские правоохранительные органы. День катастрофы палестинского народа отмечается ежегодно с начала израильской оккупации. Дуэт Элла и Ники из Азербайджана с композицией «Running Scared» победил на конкурсе Евровидения 2011. В ходе общеевропейского голосования они набрали 221 балл. Второе место у Рафаэля Гуалаци из Италии, третье у Эрика Сады из Швеции. Россию представлял Алексей Воробьев, который не попал в первую десятку и стал 16-м. С композицией «Get You» он набрал 77 баллов, причем ни одна страна не поставила Воробьеву наивысшую оценку – 12 баллов. В штате Луизиана открыты шлюзы на реке Миссисипи. Таким образом, власти региона пытаются уменьшить давление на дамбы, защищающие города Батон-Руш и Новый Орлеан. Из-за проливных дождей и талого снега уровень воды в Миссисипи поднялся до самого высокого за последние десятилетия уровня и тем самым угрожает прорывом дамбы. Выше по течению реки уже произошли наводнения. По словам властей, наводнение в Луизиане крупнейшее с 1927 года. Всего из региона, который будет затоплен сброшенной водой, эвакуируют 25 тысяч человек. В Подмосковье сегодня заступает на боевое дежурство второй полк, оснащенный новейшими зенитными ракетными системами С-400 «Триумф». Для эксплуатации и обслуживания новой техники были подготовлены более сотни военнослужащих. Планируется, что к 2020-му системами «Триумф» будут перевооружены все зенитные ракетные полки вооруженных сил России. С-400 предназначена для уничтожения летательных аппаратов, выполненных с использованием технологии «Стелс» и малоразмерных крылатых ракет, передает и Тартас. В Москве в минувшую ночь сотни тысяч человек провели в музеях. Все столичные выставочные залы весь вечер, а многие до утра работали бесплатно и приготовили специальные программы. Дождь никого не смутил. Самая грандиозная очередь была у Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Выставленный там шедевр Сандро Боттичелли «Паллада и кентавр» вызвал наибольший интерес. Итальянцы редко дают Боттичелли на выставке за рубеж. Нынче, благодаря году Италии в России, удалось договориться. Все подробности читайте на ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сухуми сегодня днем небольшой дождь, плюс 15. В Душанбе облачно, плюс 33. В Берлине облачно, 16 тепла. В Гамбурге и в Бремене дожди, плюс 14. В Санкт-Петербурге плюс 17. В Москве сейчас плюс 8. А днем синоптики обещают восточный ветер и плюс 16.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Проведение олимпийских уроков направлено на привлечение российских школьников к занятиям спортом, заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Подобные уроки с участием олимпийских чемпионов прошли в 30 городах России. Юбилейный тысячный урок глава УКР в субботу провел в московской школе номер 1945, приурочив его к символичной дате. 14 мая осталось ровно 1000 дней до открытия зимней олимпиады 2014 года в Сочи. Олимпийские игры – грандиозное событие для всего мира, сказал Жуков, но, на мой взгляд, главная цель любого большого спортивного соревнования – привлечь внимание к спорту и вызвать желание им заниматься у как можно большего количества детей, отметил глава УКР. В матче 9-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге Томми и Краснодар не сумели выявить победителей, ничья 2-2. После первого тайма команда Валерия Непомнящего проигрывала Краснодару 0-2. Тем не менее, футболистам Томми удалось переломить ход поединка во втором тайме. Сперва взятие ворот записал на свой счет Павел Голышев, ну а спустя несколько минут красную карточку получил Ренат Сабитов. Но томичи, оказавшиеся в меньшинстве, не рассыпались. На 72-й минуте гости заработали пенальти, а реализовал 11-метровый удар Павел Голышев, записавший на свой счет дубль. «Я доволен результатом, но игрой мало доволен», сказал по окончании матча главный тренер Томми Валерий Непомнящий. «У нас получилось отыграться, но мы так плохо начали эту игру. Конечно, если бы эмоций было поменьше, то могли бы дожать соперника. В десятером очень трудно играть», отметил специалист. Нальчинский «Спартак» упустил победу в поединке с Нижегородской «Волгой», которая сумела сравнять счет на последней минуте встречи, ничья 1-1. Ну а в поединке лидеров «Анжи» и «Кубани» забитых голов не было. Нулевая ничья. В субботу на лондонском стадионе Уэмбли состоялся финальный матч на Кубок Англии, в котором Манчестер Сити встречался со Сток Сити и выиграл со счетом 1-0. Единственный гол забил в середине второго тайма Я Туре. Это первый трофей горожан с 1976 года. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Россия призывает «Большую восьмерку» консолидировать усилия в борьбе с наркоугрозой. Госбумагам Греции присвоен мусорный рейтинг. И открылся 64-й кинофестиваль в Каннах. А теперь подробно.
«Мир за неделю».
«Большая восьмерка» готовится к саммиту, который пройдет в конце мая во Франции. На минувшей неделе представители стран-участниц обсудили одну из тем предстоящей повестки дня – борьбу с глобальной наркоугрозой. Россия призывает консолидировать усилия на этом направлении. Подробности в материале Дмитрия Андреева.
Франция, председательствующая в этом году в группе восьми, впервые в истории заявила в качестве главной темы саммита проблему транснационального наркотрафика. Европа озабочена наплывом кокаина из Латинской Америки. Россия предложила расширить тематику и включить в повестку дня также трафик афганского героина. Сегодня статус этой проблемы сильно занижен, хотя мы видим, как разрастается организованная наркопреступность, которая порождает терроризм, подрывает политическую стабильность целого ряда государств. От употребления наркотиков гибнут миллионы людей, заявил глава госнаркоконтроля Виктор Иванов.
Наркотрафик из Афганистана образует глобальное явление, которое затрагивает не только Российскую Федерацию, но и Европейский Союз. На Россию поступает ежегодно в опиумном эквиваленте 549 тонн. На страны Европейского Союза направляется 711 тонн, на 25% больше, чем в России. Мы видим, что потребление героина в странах Европейского Союза год от года растет.
Виктор Иванов также отметил, что все предпринимаемые сегодня действия по борьбе с афганской наркоугрозой неэффективны. Объясняется это прежде всего тем, что они носят разрозненный характер. Так до сих пор России не удается согласовать взаимодействие с НАТО. Войска Североатлантического альянса, дислоцирующиеся в Афганистане, ликвидировать посевы опиумного мака не собираются. Хотя в резолюции ООН в 1998 и в 2009 годах все страны проголосовали за уничтожение именно наркопосевов, подчеркнул Иванов.
Нам надо сосредоточить усилия на причинах, не на последствиях. Потому что движение наркотиков является следствием масштабного производства. Земля способна рождать сырье для наркотиков в огромных масштабах. Поэтому задача в том, чтобы сконцентрировать усилия прежде всего на ликвидации самого производства. Не будет производства, не будет трафика. А когда уже трафик расползается по всем государствам, то по сути мы сосредотачиваем свои усилия, тратим огромные деньги на борьбу с последствиями, а не причинами. Именно в этом будут заключаться наши инициативы. Они воспроизведены в российском плане ликвидации афганского наркопроизводства «Радуга-2».
Российский план полностью коррелируется с инициативами Евросоюза, принятыми в декабре прошлого года. В документе ликвидация афганского наркопроизводства как раз ставится на первый план. Виктор Иванов надеется, что во время саммита «Большой восьмерки» в Давиле будет создана антинаркотическая коалиция по уничтожению наркопроизводства в Афганистане.
Среди других тем предстоящего саммита – вопросы нераспространения оружия массового поражения и партнерства с африканскими странами. Особое внимание уделят и ситуации на Арабском Востоке, где вспыхнувшие с начала года в разных государствах конфликты продолжаются до сих пор, говорит руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Ситуация в Африке в настоящее время она угрожающая. Это фактор, дестабилизирующий всю международную безопасность, международную обстановку. К вопросам, касающимся положения в Африке, Большая Восьмерка уже обращалась не раз. И вполне известно, что она еще раз к этому вопросу обратится. Совершенно очевидно, что та политика Запада, которая проводится в отношении Ливии, завела ситуацию в тупик. Она показала свою неплодотворность, я бы даже сказал, бессмысленность. Все эти вопросы, конечно, будут рассмотрены.
Свои коррективы в повестку дня внесла и природная катастрофа в Японии. Следствием мощнейшего землетрясения и цунами стала авария на АЭС «Фукусима-1». До сих пор в Японии остановлены более половины реакторов. После этого вопрос безопасности атомной энергетики становится ключевым. Россия выступила с рядом инициатив по развитию мирного атома и рассчитывает на внимательное рассмотрение этой темы. Президент Дмитрий Медведев предложил усилить ответственность стран, использующих АЭС. Уровень ядерной безопасности должен строго соответствовать стандартам МАГАТЭ.
Нужно проанализировать все существующее в настоящий момент законодательство, причем и внутреннее законодательство, и международную нормативную базу. И, я считаю, его точно нужно совершенствовать. Вероятно, нужны дополнительные требования, ну и, соответственно, ограничения к строительству атомных станций в сейсмически опасных зонах. В нашем своде правил и нормативов по атомной энергетике уже существует норма, которая запрещает строительство атомных станций там, где может быть 8-бальное землетрясение. Нужно, по всей вероятности, закрепить его на международном уровне. Мы с вами понимаем, катастрофа такого уровня, если она случается, она никогда не затрагивает одно государство.
На минувшей неделе произошло еще одно событие, на этот раз в области экономики, которое косвенно может повлиять на ход ближайшего саммита «Большой восьмерки». В Вашингтоне состоялся китайско-американский стратегический и экономический диалог, второй по важности механизм выстраивания партнерских отношений после встреч на высшем уровне. В последние годы сознательно ослабленный китайский юань – особая тема для США. Сегодня Китай – экономическая держава номер два, которая хотела бы создать недолларовую финансовую архитектуру мира, ввести альтернативную или параллельную резервную валюту. И Соединенным Штатам уже не так просто препятствовать планам Поднебесной, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин.
Что касается американцев, то они занимают жесткую достаточно позицию, известную уже в последние 10 лет по изменению курса юаня, по его привязке к рыночным курсам, давят политически и экономически на Китай, но безуспешно. И вот как раз на саммите «Большой восьмерки», конечно, этот компромисс не прямо, но косвенно будет присутствовать. Открытых противоречий, конечно, не будет, тем более недавно завершился китайско-американский стратегический диалог по экономическим вопросам. Но все равно стратегическое противоречие осталось.
На минувшей неделе международное агентство Standard & Poor's S&P снизило рейтинг государственных облигаций Греции до так называемого мусорного уровня. Долгосрочный суверенный рейтинг страны упал сразу на 2 ступени, а в краткосрочной перспективе все это указывает на преддефолтное состояние, рассказывает Марианна Ожерельева.
По данным S&P, Афины не выполняют обязательства по оплате предоставленных ранее кредитов. Риски растут буквально на глазах, и в будущем Грецию ожидает реструктуризация долга на крайне невыгодных условиях, утверждают аналитики. Главный экономист агентства Жан-Мишель Сис отметил, что решение снизить рейтинг было продуманным шагом, и говорить о спекуляциях нельзя.
Это очень логичный шаг. Шансы на то, что власти Греции проведут реструктуризацию по наихудшему для инвесторов сценарию, растут. И мы всего лишь стремимся зафиксировать такую возможность. Мы обязаны отражать такие вещи в своих прогнозах. Я считаю, что греческое правительство прилагает достаточные усилия, чтобы разрешить ситуацию. Однако взять ее под контроль не получается. Меры фискального регулирования пробуксовывают.
Напомним, год назад Греция стала фактически первой страной Европы, попавшей под удар долгового кризиса. Стабилизационный план, предложенный ЕС, предполагал выделение финансовой помощи. В обмен Брюссель потребовал введения мер жесткого финансового регулирования, в том числе сокращения соцрасходов, увеличения налогов и контроля за инфляцией. Сейчас именно последний показатель, точнее статданные по росту потребительских цен, служит основным раздражителем для аналитиков S&P. Помимо этого, Греция не укладывается в установленные 3% рамки бюджетного дефицита. Уже сейчас он превышает 10%. Получается, что реструктуризация неизбежна. Однако именно такой шаг станет фатальным для основных кредиторов, в первую очередь Германии. С этим и связана появившаяся в немецких СМИ информация о возможно скором выходе Греции из зоны евро и переходе на национальную валюту, считает председатель совета директоров компании Arbat Capital Management Алексей Голубович.
Для профессиональных инвесторов уже довольно давно ясно, что без реструктуризации долга по очень жесткому сценарию не обойдется, и что Греция вряд ли способна реструктурировать долг на условиях лучше, чем практически 50% его прощение и продление обязательств лет на 20-25. То есть это будет означать фактическое списание десятков миллиардов евро задолженности крупнейшими кредиторами Греции, которые в первую очередь относятся немецкие банки. И поскольку это плохо для правительства Германии, которым, естественно, будут недовольны налогоплательщики немецкие, то эта проблема сейчас выглядит как некоторый шантаж греков со стороны Германии. В общем-то, предложение выгнать Грецию из еврозоны, оно так специально муссируется, стимулируется, чтобы заставить греков хоть что-то делать, хотя вряд ли они на самом деле могут что-то сделать в плане экономических реформ. То, что политики создали еврозону столь большой по объему, не было экономически обосновано. Видимо, из еврозоны могут выгнать еще какие-то другие страны.
Следующим кандидатом на выбывание из зоны евро может стать Португалия, чей госдолг в текущем году, по оценкам правительства, приблизится к 90%. Однако Алексей Голубович считает, что Лиссабон сейчас пользуется большей поддержкой, нежели Афины.
Страны, которые являются такими вот безнадежными должниками, надо говорить о Португалии и Ирландии. Но у каждой из этих стран есть какие-то свои, скажем так, покровители, которые заинтересованы в их интеграции. Для Португалии это Испания, и Великобритания, для Ирландии это опять же Великобритания. А для Греции такого покровителя нет. Никому, по большому счету, это не нужно.
Отметим, что Португалия уже готовит превентивные меры в отношении рейтинговых агентств. Их считают главным источником кризиса в экономике. Правительство страны инициировало расследование деятельности крупнейших игроков Moody's, S&P и Fitch, которые не раз понижали рейтинг страны. Что касается Греции, то ее власти ограничились эмоциональными заявлениями о безответственности такого резкого изменения оценок. Однако тут же заявили, что не стоит увязывать это с теорией заговора.
Мир за неделю.
На минувшей неделе в Евросоюзе обсуждали и вопрос с Шенгенской зоной. Она признана устаревшей и не отвечающей реалиям времени. Таким образом, базовые принципы, на которых основан ЕС, могут подвергнуться ревизии, а на континент вернутся пограничные столбы и вытекающие отсюда процедуры контроля, говорит Дмитрий Андреев.
Непосредственным поводом для возможного пересмотра шенгенских соглашений стали события в странах Северной Африки, когда в Европу хлынули десятки тысяч беженцев. Первыми последствия наплыва иммигрантов испытали на себе Италия и Франция. Именно эти страны сейчас активно лоббируют возврат к системе пограничного и таможенного контроля. Либеральная Европа оказалась не готова к такому повороту событий. Многие политики, принадлежащие к центристам и левым, усмотрели в позиции Франции и Италии попытки ликвидировать свободу передвижения. Правые и националистические партии, активно набирающие в последнее время политический вес в Европе, в свою очередь видят в этом возможность оградить свои страны от неуправляемого потока беженцев и сохранить тем самым национальную идентичность своих государств. За примерами далеко ходить не надо. Дания уже заявила о введении таможенного и пограничного контроля, не дожидаясь решений чиновников из Еврокомиссии. И сделано это было по инициативе Датской народной партии, которую многие политологи называют популистской. А ведь Дания в 2012 году будет председательствовать в Евросоюзе. Впрочем, эксперты считают, что события в Северной Африке лишь высветили тенденцию, наблюдавшуюся уже в течение длительного времени, считает заместитель директора Института Европы РАН Алексей Громыко.
Что касается проблем с шенгенской зоной, то было бы странно, если бы их не было, потому что этот процесс начался ведь не только с событий в Северной Африке, он начался в последние 10-20 лет. Каждый год идет нарастание потока и в беженцев и экономических мигрантов из других стран. Естественно, что эти проблемы очень сложные, так как Евросоюз — это не только наднациональная структура, но по многим вопросам это прежде всего до сих пор союз национальных государств.
Таким образом, в Евросоюзе проявилось противоречие между декларируемой солидарностью и стремлением защитить свои национальные интересы, отметил руководитель Центра политических исследований Борис Шмелев.
Любые попытки передать решение многих вопросов, обеспечивающих национальную безопасность, на национальный уровень себя не оправдывают, и национальные государства стремятся обеспечить свою безопасность, реализовать свои интересы с помощью национальных средств и институтов. И вот этот вот процесс размывания наднациональных полномочий различных институтов ЕС, он, видимо, продлится достаточно длительный период времени.
Если бы только проблема была в беженцах из Ливии и Туниса. На днях профсоюз полицейских стран Северной Европы предложил отменить шенгенские визы для граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Причина в том, что выходцы из этих стран слишком часто попадают в криминальные сводки стран Евросоюза. Таким образом, происходит не только передвижение рабочей силы, но и так называемый экспорт преступности. Беспокоит европейцев и наплыв иммигрантов из стран, где базируются террористические группировки, прежде всего из Афганистана. Не на последнем месте стоит и проблема наркотрафика. Пока универсальных рецептов борьбы с этими явлениями нет, так что ужесточение проверок на границах наблюдатели называют вполне обоснованным. Тем более, что существующие правила в шенгенской зоне все-таки допускают в определенных случаях введение временных барьеров на границах. Эксперты считают, что ЕС способен преодолеть нынешний кризис, и краха шенгенской зоны не будет. Для этого необходимо выработать компромиссные правила привлечения иностранной рабочей силы и контролировать ее миграцию.
На минувшей неделе Общероссийский народный фронт начал приобретать реальные очертания. Состоялось первое заседание актива, написан проект декларации, в которой формулируются принципы движения. Фронт создается на базе «Единой России», а в его актив, помимо представителей партии, уже вошли лидеры общественных объединений, таких как Федерация независимых профсоюзов, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз женщин России. О готовности присоединиться к фронту заявил уже более 100 организаций, причем большинство из них региональные, рассказывает Мария Ивашкина.
Общероссийский народный фронт – это не политическое объединение, и все, кто в него войдут, будут выступать как равноправные партнеры. Движение открыто для всех, кто разделяет наши цели и задачи, и готов участвовать в выработке и реализации долгосрочной программы развития государства и общества, подчеркнул премьер-министр, лидер «Единой России» Владимир Путин.
Мы создаем народный фронт для того, чтобы были востребованы все конструктивные идеи, чтобы у гражданского общества, молодежных, женских, ветеранских организаций, у деловых кругов, профессиональных союзов и объединений была дополнительная возможность непосредственно, напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений.
«Единая Россия» объявила о намерении вновь получить на предстоящих в декабре парламентских выборах конституционное большинство в Госдуме, причем до четверти мест в своих избирательных списках партия готова предоставить Народному фронту. Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков назвал это еще одним примером диалога власти и общества.
Это создано для того, чтобы максимально учесть предложения неравнодушных людей, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России», а сами люди, инициаторы этих идей, чтобы они могли отслеживать и контролировать решение всех тех своих предложений, которые они делают. Это расширение социальной базы, и это реальное укрепление и расширение возможностей гражданского общества в России.
Участники нового движения подчеркивают, оно создается не против, а за. И в названии «фронт» не стоит искать призывы к борьбе с врагами или к обороне. Цель объединения – консолидация общества. Причем не только на предвыборный период, а на долгосрочную перспективу. Первые массовые акции под знаменами нового объединения пройдут уже в начале лета, 11 июня, накануне Дня России. Кроме того, летом решено организовать в Липецке молодежный лагерь Общественного народного фронта.
На минувшей неделе в Каннах открылся 64-й кинофестиваль. Золотую пальмовую ветвь впервые вручили уже на церемонии открытия. За вклад в развитие кинематографа ее получил итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, автор «Мечтателей» и «Маленького Будды». После завершения торжественной части показали «Полночь в Париже» Вуди Аллена. Повышенное внимание к премьере обеспечило участие в нем первой леди Франции Карла Бруни, которая снялась в эпизодической роли. Подробности у Алены Баклановой.
Каннский форум, пожалуй, самый универсальный в мире. Если на Венецианском кинофестивале превалирует эстетское направление, а берлинский смотр считается наиболее политизированным, то программа в Каннах практически свободна от каких-либо установок. Единственный критерий – художественная ценность картины. А потому среди участников конкурса практически одни знаменитости. Мест для дебютов просто не остается. Здесь и мэтр датского кино Ларс фон Триер, и американский мастер Терренс Малик, и легендарный испанец Педро Альмодовар. Корифеи мирового кинематографа вошли и в жюри конкурса, которое возглавляет Роберт Де Ниро. Именно от него теперь будет зависеть художественная направленность кинофестиваля, заметил в интервью «Голосу России» киновед Кирилл Разлогов.
Роберт Де Ниро – человек традиционных эстетических взглядов. У него есть свой фестиваль «Трайбека» в Нью-Йорке. Он человек с большим опытом, поэтому, я думаю, решение будет сбалансировано. И поэтому вот такие традиционные вкусы, я думаю, будут иметь особое значение. Наверное, в сторону более классических форм, которые сейчас на самом деле в Каннах и преобладают. Канны отслеживают тенденции, которые уже утвердились в современном кинематографе. Программа Каннского фестиваля, безусловно, будет интересной, хотя ощущение того, что берутся все время одни и те же режиссеры, у меня сохраняется последние 5-6 лет.
Авангардистские опыты, киноэксперименты можно будет наблюдать во второй конкурсной программе «Особый взгляд», продолжает Кирилл Разлогов. В ней нашлось место сразу двум российским режиссерам – Андрею Звягинцеву с картиной «Елена» и Бакуру Бакурадзе с лентой «Охотник».
Звягинцев уже живой классик, поэтому он не будет участвовать в конкурсе, а будет закрывать эту программу, что очень почетно. Картина у него на сей раз более локальная, более камерная, чем его предшествующие работы, более эпические. По отзывам тех, кому удалось ее посмотреть, она обладает свойственным Звягинцеву вообще вышкаленным совершенством, доработанностью каждой детали. Что касается Бакура Бакурадзе, то его отличает несколько качеств: стремление к достоверности, умение воссоздать атмосферу и не нарочито вывести зрителей каким-то философским обобщением по поводу жизни современного человека. Его трактовка повседневного жизненного материала отличается тем, что она резко входит в конфликт с нынешней ориентацией на зрелищные спецэффекты, на кино, рассчитанное на действие. Здесь действие в основном внутреннее, как у Брессона, великого французского режиссера. Внутренние психологические коллизии имеют огромное значение, так что это возвращение к хорошо забытому старому, который сегодня звучит как новаторство.
По традиции на фестивале будет также работать Национальный павильон России, который представит ряд отечественных фильмов, которые находятся в стадии производства и ищут партнеров для копродукции. Гостям представят 6 фильмов, среди них картина экранизации «Синдром Петрушки», которую снимает режиссер Елена Хазанова по роману Дины Рубиной. Российский павильон станет также местом презентации 33-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в июне.
Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Голос России. Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн» – интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Население Триполи защищает Муаммара Каддафи живыми щитами от авиаударов НАТО, сообщает государственное телевидение Ливии. Тем временем накануне во Франции прошли закрытые переговоры президента Николя Саркози с представителем ливийских повстанцев Махмудом Джибрилем, передает телеканал «Россия-24». Елисейский дворец сообщил лишь, что Париж обещает мятежникам политическую и финансовую поддержку. Из Йемена приходят сообщения о новых жертвах беспорядков. За минувшие сутки на юге страны погибли по меньшей мере 3 человека и ранены более 30. Накануне тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. Силы безопасности применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по демонстрантам. Протесты в Йемене продолжаются уже 3 месяца. Число погибших превысило 150 человек, передает «Россия-24». Глава МВФ арестован в Нью-Йорке. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», Доминик Стросс-Кан был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди всего за несколько минут до вылета в Париж. Стросс-Кана, одного из возможных кандидатов в президенты Франции, обвиняют в домогательствах сексуального характера в отношении горничной в гостинице на Таймс-сквер. Как пишет издание, его взяли прямо на борту самолета авиакомпании Air France. В Сибири вновь горят леса. Лесными пожарами охвачено примерно 1500 гектаров. Всего 106 очагов, сообщает МЧС. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Инспекторы лесоохраны провели чуть менее 400 рейдов по выявлению случаев нарушения пожарной безопасности в лесах и составили более 100 административных протоколов. Россия готова поставлять в Перу системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в российской делегации на международной выставке оборонной техники, завершающейся сегодня в Лиме. В частности, Россия примет участие в тендере на продажу Перу средств ПВО малой и средней дальности. Россия уже поставляет Перу боевые самолеты. Планируются сделки по продаже подводных лодок. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Следующий выпуск новостей в начале часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». РУВР.РУ. Военно-политический контекст. Программа о большой политике и военной мощи.
В студии автор и ведущий Евгений Грачев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Праздник с сединой на висках и со слезами на глазах. Россия и НАТО. Что мы имеем на сегодняшний день? Модернизация вооруженных сил России. Об этом и о другом уже через секунду. Итак, 9 мая мы, как всегда, как и положено, торжественно и широко отметили очередную годовщину Великой Победы в Великой войне. И как повелось в последние годы, недобитые нацисты и их прихвостни постарались омрачить, да что там омрачить, обгадить праздник народов нашей страны и народов, освобожденных от фашизма. Пусть радиослушатель простит мне не совсем парламентское словечко, не дипломат и не депутат у микрофона, журналист. А какими еще красками обрисовать те бесчинства, которые устроили 9 мая украинские националисты во Львове? Они жгли и топтали красные флаги прямо у здания Львовского горсовета, срывали с прохожих георгиевские ленты, втаптывали их в грязь, дрались с милицией, появились пострадавшие. Да ладно, милиционеры, для них это дело привычное, потасовки с хулиганами. Но ведь нашлись подонки, которые подняли руку на ветеранов. Вот если бы эти седые, немощные уже люди встретили бы таких же молодчиков лет этак 30 назад, крепко они умыли бы этих отморозков, так же, как и их предтечи, эсэсовских головорезов, из бандформирования, именовавшего себя дивизией «Галичина». Жалко, не всех тогда добили. И вот результат. На свет Божий выползли последующие. Они избивали всех, кто шел с цветами к мемориалам памяти, не разбирая и не церемонясь. А дальше больше. Впервые в новой истории нападением подвергся высокопоставленный дипломат, генеральный консул России во Львове Олег Астахов. У него распоясавшиеся молодчики вот ними растоптали венок. Российский дипломат, отбросив всякие условности, назвал напавших на него и на всю процессию откормленных громил подонками и отморозками, обидевшими Россию. Заметим, что в России очень болезненно отреагировали на львовские события.
Официальный представитель российского МИД практически повторил слова генконсула Астахова, отметив, что при фактическом невмешательстве властей у сотрудников российского генерального консульства во Львове бесчинствующими молодчиками был отобран и растоптан венок с лентой в цветах российского флага. Произошедшее во Львове возмутило депутата Государственной Думы, которая приняла заявление с требованием наказать организаторов и участников кощунственных провокаций. Представляя текст документа, глава Думского комитета по делам СНГ Алексей Островский назвал украинских националистов моральными уродами и подонками. Из Киева сообщили, что уже 10 мая президент Украины Виктор Янукович поручил генпрокурору Украины сформировать рабочую группу для изучения львовских событий и предоставления правовой оценки нарушениям прав и свобод человека. По факту избиений уже возбуждено уголовное дело. Попробуем разобраться в природе этого явления – махрового национализма в регионе, известном под названием «Западная Украина». На эту тему мы беседуем с Константином Сивковым. Напомню, наш эксперт – это первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, в недалеком прошлом высокопоставленный офицер одного из управлений Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
То, что мы видим сейчас на Западной Украине, это, собственно, не является в классическом виде национализмом. В классическом виде национализм, такой махровый, предполагает наличие полной свободы, освобождения своей нации от какого-либо иностранных влияний. То, что мы наблюдаем на Западной Украине, это как раз совершенно иное. Это стремление народ Западной Украины положить под западную цивилизацию. По сути дела, вот этот западный национализм, так называемый западноукраинский национализм, это рецидив польской гегемонии над этим регионом. Рецидив влияния в этом регионе католической церкви, доминирования в этом регионе католической церкви в предшествующие годы. И те люди, которые выступают от имени украинских националистов, они, по сути дела, являются проводниками западной идеи, большей частью искренне веря в то, что они это делают, что они являются националистами. Это основная масса таких людей. А руководители их, они отчетливо понимают, что украинским национализмом они лишь прикрывают идею постановки Украины под западный контроль. Вот и все. Верхушка – это слуги-прислужники Запада, а рядовые члены этой организации, как правило, недалекие люди, слабо себе представляющие реалии современного мира, которые состоят в том, что ни один народ не может существовать вне чьей-то сферы влияния. И сферы влияния сейчас могут быть только две – либо под православной, российской, либо под западной, католической. Все.
А вообще отметим для себя, что День Победы, святой день для нашей страны, все чаще становится поводом для самых разных инсинуаций против России, против ее прошлого и настоящего, поводом для многочисленных попыток извратить историю. Эту тему комментирует Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Он сегодня не мог приехать в студию, мы связались с ним по телефону.
Каждый преследует свою сугубо конкретную цель. Это все складывается в картину, которая дискредитирует нашу страну, дискредитирует ту победу, которую мы одержали в Великой Отечественной войне. И в определенной степени обесценивает с моральной точки зрения тот огромный ущерб, который понесла наша страна, прежде всего, конечно, в жизнях своих граждан, 27 миллионов людей, которые погибли во имя Победы. Поэтому вне зависимости от мотивов, которыми они руководствуются, они наносят, безусловно, очень сильный вред и стране, и народу, и исторической памяти нашего общества.
Игорь Юрьевич, вот об исторической памяти. Ведь если разобраться, то фальсификаторы, прежде всего на Западе, ну должны же помнить, что Победа была общей, была антигитлеровская коалиция, были союзники, которые тоже вносили свой вклад в победу на одном театре военных действий или на другом, но война была мировая. Так почему же нужно сейчас? В ущерб, в общем-то, и себе тоже ведь они это делают.
Я думаю, что никто не вспоминает, по большому счету, о том, что была антигитлеровская коалиция. Большинство граждан стран Европы, Соединенных Штатов Америки, Канады уверены, что решающий вклад в победу внесли прежде всего Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция, а Россия о Советском Союзе вспоминает постольку поскольку. Ну, такова логика тех политических деятелей, которые сегодня пытаются разделить Европу на новой линии противостояния. Опять за спиной нашей страны готовится новый Мюнхенский сговор, в Фактически речь идет о том, чтобы разбить Европу на тех, кто будет прикрыт американской ПРО, и тех, кто будет противостоять этой системе, точнее, потенциально должен стать жертвой этой системы. Речь идет, конечно, о России и ее союзниках. Ну, такова логика исторического процесса, можно только сожалеть. Тем более, что страны Запада не замечают марша эсэсовцев, который проходит сегодня абсолютно открыто в Латвии, в Эстонии, где эти фашистские недобитки чувствуют себя не просто хорошо, они чувствуют себя сегодня превосходно. И там, где свастика запрещена, например, в той же Германии, за это можно получить тюремное заключение. А в странах Балтии эти символы демонстрируются абсолютно открыто, более того, даже с нарочитой гордостью. Это исключительно политика. Кстати говоря, та же самая политика стоит за сносом памятников советским солдатам в странах СНГ. Если мы в этой связи вспоминаем обычно Грузию и Эстонию, но абсолютно не замечаем, по крайней мере на официальном уровне, что точно такие же процессы идут и в других странах, например, в Узбекистане. И я думаю, что мы должны с одинаковым подходом демонстрировать свое решительное противостояние вот этим попыткам. Мы однозначно должны осуждать, поднимать общественное мнение к тому, чтобы выражать протест, когда памятники советским солдатам сносятся, на их месте разбиваются либо скверы, либо возводятся национальные монументы. Это одинаково кощунственно, будь то Таллин или Ташкент.
Вы слушаете программу ВПК. Военно-политический контекст. ВПК.
Это был взгляд на историю, на то, как в современном мире по-разному оценивают исторические события, разные политические и общественные, а, к сожалению, зачастую и антиобщественные круги. А теперь о делах сегодняшних и наша традиционная подборка сообщений информационных агентств.
В мире оружие.
Межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования «Булава» планируется принять на вооружение в текущем году. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По словам первого замминистра обороны Владимира Поповкина, на которого ссылается агентство, программа испытаний ракеты спланирована на этот год таким образом, чтобы к концу года принять ее на вооружение. Корвет «Сообразительный», строительство которого велось на заводе «Северная верфь», будет передан заказчику в июле 2011 года к празднику военно-морского флота. Водоизмещение корабля 2000 тонн, максимальная скорость 27 узлов. Всего потребность ВМФ в кораблях такого класса оценивается в 30 единиц. Назначение этих корветов – борьба с надводными кораблями, артиллерийская поддержка действий морского десанта, обеспечение ПВО. Военно-морской флот России получил партию английских подводных роботов в рамках госпрограммы по переоснащению, рассчитанной до 2020 года. Среди полученного оборудования специальный комплекс «Пантера Плюс», предназначенный для поиска подводных объектов.
Это были новости в рубрике «В мире оружия». А теперь о наших партнерах в сегодняшнем мире. Сегодня о НАТО. Но как обойти эту тему, если вновь во весь рост встает вопрос о формировании системы европейской ПРО и о месте России в этом процессе. Как мы сообщали несколько ранее, в Брюсселе состоялось заседание Совета России и НАТО на уровне начальников генштабов. Сразу после этого начальник генштаба вооруженных сил России Николай Макаров заявил, что создание единой европейской системы противоракетной обороны «Европро» без участия России приведет к совершенно новой стратегической ситуации. Однако, цитирую, «Мы открыты к восприятию и обсуждению любых конструктивных предложений, которые будут учитывать российские озабоченности по нарушению стратегического баланса». Конец цитаты. Генерал добавил, что на встрече российская сторона подтвердила готовность взять долю ответственности в защите европейского континента от ракетных рисков, опираясь на предложенную президентом России идею секторального подхода. В этом контексте напомним, что еще в апреле командующий космическими войсками России генерал Олег Остапенко сообщил журналистам, что с нашей стороны предложено закрепить за НАТО и за Россией определенные участки территории, на которых каждая сторона принимала бы на себя обязательство обнаруживать и уничтожать атакующие баллистические ракеты. Однако уже сейчас Вашингтон договорился с Бухарестом развернуть в Румынии американские ракеты-перехватчики. МИД России расценил этот факт как практический шаг со стороны Соединенных Штатов на пути создания европейского сегмента глобальной ПРО. Причем происходит это вне зависимости от российско-американского диалога по противоракетной проблематике. Поэтому МИД России рассчитывает ускорить процесс получения от Соединенных Штатов юридических гарантий того, что развертывание системы противоракетной обороны в Европе не направлено против ядерных сил России. Кстати, об этом говорил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в ноябре прошлого года на первом в истории саммите России-НАТО на высшем уровне, который, напомню, проходил в столице Португалии.
Еще одна важная и весьма обсуждаемая сегодня тема – европейская противоракетная оборона. Здесь очевидно, что все, казалось бы, новое. Сами европейцы и государства НАТО пока еще окончательно не представляют, что из этого получится, как это все будет выглядеть, сколько это будет стоить, наконец. Но в то же время все понимают, что в целом система противоракетной обороны, она только тогда представляет ценность, когда она является универсальной, а не является только одним из элементов, помогающим тем или иным странам или распространяющимся только на отдельные театры военных действий.
Это был президент России Дмитрий Медведев, изложивший свою точку зрения участникам саммита России и НАТО в Лиссабоне. Как были услышаны и интерпретированы слова российского руководителя?
Вы слушаете программу ВПК. Военно-политический контекст. ВПК.
Сначала справка. На румынской территории разместятся РЛС, комплексы «Иджис», а также Центр оперативного управления батареями «ПРО» и сами мобильные батареи с ракетами-перехватчиками «Стандарт-3». В Госдепартаменте Соединенных Штатов подчеркивают, что противоракеты предназначены только для обороны. Их пуски будут производиться только для отражения реального нападения.
Наш комментарий.
В последнее время от наших западных партнеров все чаще можно услышать рассуждения о важности сближения между Россией и НАТО. Заверения о планах включить Россию в глобальную систему ПРО. Партнеры говорят, говорят и говорят. Говорят об одном и том же. О партнерстве, о сближении, о совместных усилиях и прочих полезных и приятных вещах. За последнее время наговорено много, но главное остается неизменным. Как и в 91-м году, когда создавался Совет Североатлантического сотрудничества, и как в 94-м, когда возникло партнерство ради мира. Москва уверяет, что НАТО – это практически друг и уж во всяком случае не враждебная России организация. Как и в 97-м, когда подписывался основополагающий акт России-НАТО. Речь снова идет о сотрудничестве и безопасности. Как в 2001-м, когда Россия поддержала контртеррористическую операцию в Афганистане. Дружить предлагается против терроризма, стран-изгоев, наркоторговли, торговли оружием. А если Москва выражает недовольство расширением НАТО на восток, ей, как и 10 лет назад, отвечают, что этот процесс не направлен против России. Если речь заходит о недопустимости размещения в непосредственной близости от российских границ объектов американской ПРО, объясняют, что это против Ирана и КНДР. На эту тему мы беседуем с гостем студии. Это известный военный эксперт и публицист Виктор Литовкин.
Наша справка.
Виктор Николаевич Литовкин прослужил в армии более 30 лет. Начинал рядовым солдатом, завершил военную службу полковником. Трудился в военных изданиях, затем в газетах «Известия», «Общая газета», в РИА Новости, в журнале «Независимое военное обозрение». По заданию редакции работал на войне в Афганистане и в Косове, практически во всех горячих точках на просторах СССР. Автор нескольких книг и сценариев телевизионных фильмов. Лауреат различных премий.
Сколько неприятностей у нас было из-за того, что НАТО неуклонно расширялось на восток. Так вот, в области противоракетной обороны натовцы подают сигналы о том, что они хотели бы привлечь и Россию. Учитывая угрозы атак со стороны Северной Кореи, со стороны Ирана, ну и других стран, как они называют их, страны-изгои. Ну, во-первых, так ли велика эта опасность? И так ли нужно НАТО использовать Россию? И если использовать, то как?
Где НАТО и где Северная Корея, как вы понимаете, это очень далеко.
Как сказал классик, дистанция огромного размера.
Да. Пропасть буквально. Потому что Северная Корея, конечно, НАТО никак не угрожает и угрожать не может в силу географического положения. Что касается Ирана. Иран, на мой взгляд, тоже не может НАТО угрожать, потому что, ну, во-первых, это не в интересах Ирана. У Ирана нет средств достичь территории стран, которые входят в альянс. Ракеты, которые у него есть, он испытывает их и собирает испытывать. Это ракеты, которые летают на дальность не больше 2-2,5 тысяч километров. Достать европейские страны НАТО они не могут. Скорее, это угроза для России, для наших закавказских государств, ну, наших.
Да и районы Поволжья. Да.
И районы Поволжья, и Северный Кавказ, и так далее. Да? Но мы знаем, против кого Иран вооружается. Но это тоже не говорит о том, что Иран ведет себя цивилизованно и достаточно предсказуемо. Тем не менее, я думаю, что разговоры о противоракетной обороне НАТО, противоракетной обороне Европы, как военные говорят, про ТВД, да, про театр военных действий, то есть территориального про НАТО, скорее идут от желания Соединенных Штатов, как бы есть нехорошее такое жаргонное слово, втюхать европейцам свою боевую технику, свои системы противоракетной обороны. Их много в Соединенных Штатах, заводы работают, их надо кого-то продавать. Поэтому создается вот жупел опасности ракетной. Со стороны Ирана, со стороны Северной Кореи, со стороны других государств, у которых есть ракеты средней и малой дальности, которые якобы могут угрожать Европе. Поэтому, когда мы говорим о... НАТО много раз говорит о сотрудничестве с Россией по этому вопросу, поэтому мы говорим, давайте вместе сядем за стол и оценим угрозы, которые существуют для НАТО, которые существуют для России, и степень опасности этих угроз. Да? Вот когда мы будем знать, что реально нам угрожает, после этого можно приступать к созданию совместной системы противоракетной обороны. Но и НАТО, и Соединенные Штаты как все время уходят от этого разговора, потому что, как я понимаю, как я считаю, что в основе все-таки лежат экономические и финансовые интересы, в первую очередь, Соединенных Штатов. И вот психологически они уже создали такую как бы информационную обстановку в Европе, что Европа и НАТО готовы создавать систему противоракетной обороны, опираясь на американские Патриоты, на американские системы Aegis, HAT, SM-3 и так далее. Но НАТО ведь заявляет, что Россия не враг НАТО. НАТО готова сотрудничать с Россией. Действительно, им с Россией надо сотрудничать, потому что если ракета, условно говоря, да, даже исходя из этой информации, это пропагандистских тезисов, которые они как бы высказывают в адрес Ирана, если иранская ракета полетит в сторону Европы, что маловероятно, на мой взгляд, то она полетит через территорию России. Безусловно, поэтому России необходимо иметь систему противоракетной обороны на этом ракетоопасном направлении. Поэтому Россия тоже заинтересована в сотрудничестве с НАТО в противоракетной обороне. У нас тоже есть очень эффективные противоракетные комплексы, комплексы противовоздушной обороны, такие как С-300, С-400, радиолокационные станции, станции предупреждения о ракетном нападении. Нам было бы интересно, чтобы они в какой-то мере оказались в Европе, чтобы НАТО оплачивало наши услуги совместной противоракетной обороне, чтобы мы сотрудничали в этой области, потому что это продвижение вперед нашей конструкторской мысли, научно-технической мысли и так далее.
Кстати, по поводу позиции России и наших инициатив. В свое время Владимир Владимирович Путин предлагал американцам использовать наши мощности и наши возможности, в частности, Габалинскую, РЛС. Но американцы тогда сделали вид, что не сразу поняли, потом сделали вид, что вообще не поняли, а потом просто забыли и все.
Ну, потому что в то время стоял вопрос не о создании ПРО-ТВД, а американцы настойчиво пытались затянуть в Европу систему глобальной ПРО, то есть стратегической ПРО, которая предназначена не для борьбы с Ираном, а для борьбы с Россией. Именно такую систему они хотели поставить в Польше и в Чехии. И мы понимали предложение, которое сделал Владимир Владимирович Путин, будучи президентом России в то время. Он прямо сказал, если вы соглашаетесь на Габалу, значит, вы действительно создаете ПРО против Ирана. Если вы не соглашаетесь на Габалу, значит, вы создаете ПРО против России. И это стало всем очевидно, что они действительно собирались делать ПРО против России. Будет ядерная война, не будет, это никого не волнует. Волнует только как бы прибыль на этой технике.
Ну, ты понимаешь, какая
это
штука?
Основа марксизма, мне кажется, который мы когда-то изучали.
Прибыль прибыли, но вы знаете, в древней мифологии есть же такое существо, это такая змеюка, которая, вцепившись в собственный хвост, начинает пожирать сама себя. Вот не кажется ли вам, что в этом смысле военно-промышленный комплекс, прежде всего Соединенных Штатов, не кажется ли вам, что это вообще приведет к тому, что действительно начнется самоедство и пожирание собственной экономики вот в угоду прибылям военных монополий?
Нет, ну сейчас не существует чисто военных монополий. Диверсификация производства у них очень сильная. Просто мощные предприятия, такие как Boeing, Lockheed и так далее, кроме военной продукции, делают еще и основную часть гражданской продукции, которая тоже идет на рынок. Поэтому я не думаю, что это американцы, наученные горьким опытом развития своего просто промышленного комплекса, да, они не делают ставку только на военную. Но если есть военная продукция, ее тоже надо продавать, продвигать на рынок и как бы зарабатывать на этом.
Если мы говорим об этом, то действительно и вообще-то научно-технический прогресс невозможно остановить.
Возвращаясь к иранским ракетам, ну, сейчас они, скажем так, среднего радиуса действия. Но было время, когда в Иране вообще не было ракет. Сейчас они есть. И дальность их потихонечку, постепенно, ну, как и положено, в науке, в технике постепенно увеличивается. Через 10-20 лет эта дальность может возрасти в несколько раз. И вот тогда действительно встанет вопрос о том, что появляются в Иране и стратегические, и баллистические ракеты. Что тогда?
Ну, я не совсем тут согласен, что у Ирана появятся стратегические ракеты. Это просто как бы другой уровень развития науки и техники. Совсем другой уровень. Ну, вот смотрите, много есть технически и высокотехнологически развитых стран, да, таких как Япония, Италия, Германия, Бразилия. У них нет стратегических ракет. У Ирана и у Пакистана нет стратегических ракет. Стратегическими ракетами обладает, ну, считанное количество стран. Соединенные Штаты, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Все. Но дело в том, что при увеличении двигателя, да, размера двигателя, топлива, которое в них загружается, увеличение полета, возникают новые задачи. Удержание ракеты на траектории, наведение ее точно в цель и многое другое, чтобы она не разрушалась в это время. Металловедение тут возникает новое. Да? Ну,
то есть тут целый промышленный, даже не комплекс, а все это отрасли промышленности.
Многосистемная вещь, которую надо уметь делать. Это очень непросто.
Эти предприятия должны быть.
Не только предприятия, но и наука такая должна быть. Высшая математика должна быть. Электронно-вычислительная техника такая должна быть. Ну, космическая система наведения. Много-много-много других вещей, которых я даже, может быть, и выговорить не смогу, да? Не знаю, потому что, ну, одну ракету у нас, при всем при том, что мы...